Возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс». 13.04 на часах. И в студии Алексей Бурлаков и Наталья Соколенко. Говорим мы о выборах, уже говорим о выборах. Попытаемся дозвониться в Мариуполь, попытаемся дозвониться в Красноармейск, чтобы узнать, как же там все-таки идет этот самый процесс, который был сорван не так давно.
Ну и как идет процесс, сообщает глава военно-гражданской государственной администрации Донецкой области Павел Жибривский. Он говорит о том, что явка низкая, причем он называет такую очень, на мой взгляд, странную цифру. По его данным, около 12 часов дня явка в Мариуполе и Красноармейске составила 1%. Я вот, честно говоря, таких показателей не помню, но, видимо, у Павла Жибривского есть основания говорить о таких данных.
Он, наверное, уже успел посчитать. Ну, а я напомню, что нас можно слышать еще и на FM-частотах в Волновахе, Краматорске и Красноармейске. Это в Донецкой области и в Луганской области можно слышать в Старобельске, в Широком, Беловодске, Белолуцке и Зариновке. Частоты, я еще раз повторю, можно нас слышать еще на сайте grammaticaradio.org, а также нам можно написать письмо на электронный адрес grammaticaradio@gmail.com. У нас на телефонной связи представитель опоры,
да, Валерий Кочуев. Валерий, вы нас слышите?
Да, слышу. Спасибо.
Валерий, вы разделяете вот такую вот оценку явки, о которой говорит Павел Жибривский? Я напомню, «Украинская правда» цитирует главу военно-гражданской государственной администрации Донецкой области, который говорит, что в Мариуполе и Красноармейске очень низкая явка по состоянию на 12 часов достигла 1%.
Не, ну это не совсем так. Что имеется в виду? 1% речь идет об 1% от списка, от количества избирателей, включенных в списки для голосования. Это не совсем так. Здесь было на 11 часов 5,8 примерно десятых процента в Красноармейске.
Это по данным опоры, так?
Это низкая. И она может быть частично объясняться тем, что очень тяжелые погодные условия. Вот буквально ливень прекратился несколько минут назад.
Прямо не дождь, не дождь, а ливень, да? Такой сильный.
Буквально,
да?
Ливень был, да. Поэтому, возможно, сейчас как-то люди проснутся и выйдут.
Валерий,
я
еще...
Я высокой особо явки не ожидала.
Валерий, вот я... Еще я хочу... Валерий, я еще хочу процитировать Павла Жибривского, который говорит, что более 30% людей не знали, что выборы должны состояться 29 ноября. Что вы по этому поводу можете сказать, знали или не знали?
Я вот здесь находился больше недели в Красноармейске, и я не сталкивался с таким явлением, что люди не знали. Достаточно много было... И билбордов, и буквально от двери к двери ходили агитаторы разных политических партий. Поэтому утверждать, что здесь вообще 30% не знали, я не могу комментировать цифры, которые дает губернатор. И не знаю, откуда эти цифры вообще взялись, но я не могу сказать, сколько процентов знали, сколько не знали. Я знаю одно, что агитация была, даже несмотря на то, что ЦВК принял противозаконное решение о запрете агитации. Здесь, в Красноармейске, ее никто не снимал, она была.
Тут сообщают интернет-СМИ несколько, поэтому можно делать вид, что мы доверяем этой информации. Полиция начинает получать первые сообщения про нарушения в Красноармейске, простите, и Мариуполе. Так это? Какие самые грубые, если вы знаете о них?
Я грубых нарушений по данным наших наблюдателей нет. Наши наблюдатели находятся на всех избирательных участках. На отдельных участках действительно были такие проявления, когда какие-то неизвестные люди приходили к председателям и пытались их спровоцировать, заявляя о том, что вы уже не председатель, и мы будем тут руководить, вас переутвердили. Ну, были такие заявления, в частности, там на 61-м участке.
Спасибо.
Председатель комиссии вызывала милицию, люди эти исчезали. Поэтому вот сказать о том, что я лично не видел и не слышал таких заявлений от работников правоохранительных органов, что здесь есть грубые провокации.
Валерий, а скажите, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, на ваш взгляд, какие политические силы имеют реальные шансы провести своих депутатов, кандидатов в депутаты в горсовет? И по поводу мэров, были ли какие-то предварительные соцопросы? И, кстати, проводится ли экзит-пол, и можно ли будет доверять этому экзит-полу? Поскольку вот мы говорили с кандидатом в мэры Мариуполя от партии «Силы людей» Максимом Бородиным, и он говорит, что там какой-то странный экзит-пол проходит, неизвестные компании, и люди, которые проводят этот экзит-пол, отказываются показать какие-либо документы, из которых следует, что эта компания вообще может проводить социологические исследования.
Ну, по нашим сведениям от наших из наблюдателей, у меня таких сведений нет, что в Красноармейске проводит кто-то экзит-пол. Мы не можем такого видеть, наблюдать. То есть наши наблюдатели этого не видели, поэтому я сказать ничего на этот счет не могу определенного.
Ну, а по поводу конкуренции, какие главные, так сказать, соискатели должности мэра и мэра и кандидаты в депутаты?
Соискателей, конечно, много.
Сколько, кстати?
20 человек на должность мэра соискателей. Но наиболее реальными называют тут несколько кандидатур. В частности, кандидатуру называют Трибушкина. Это бывшего мэра Димитрова, предпринимателя Андрейченко, вот, руководителя одного из коммунальных предприятий Красноармейска Дороша и заместителя председателя городского головы Красноармейска Яструбенко. Ну вот на них как бы указывают люди, но никаких таких в последнее время социологических опросов здесь не проводилось, которые можно было бы, так сказать, со стопроцентной доля уверенности доверять.
Валерий, а скажите, пожалуйста, фиксировали ли вы случаи попыток подкупа избирателей? Ну вот традиционные пайки или там покраска лавочек, ремонт крыш и так далее.
Такого мы на этот раз не фиксировали.
Ух ты, то, честные выборы будут?
Это уже давно освещено в средствах массовой информации. После того, таких открытых фактов здесь не наблюдалось.
А вот начальник областной полиции Вячеслав Аброськин у себя на Фейсбуке написал о том, что в Красноармейске мужчина продал свой голос за 100 гривен.
Мне такой факт неизвестен. Если бы такой был факт, мне бы наблюдатели сообщили, но пока такое сообщение ко мне не поступало. Возможно, я не буду этого отрицать. Может быть, в милиции связь более оперативная, более быстрая. Не могу утверждать.
Спасибо.
Я напомню нашим слушателям, с нами на связи был город Красноармейск, Валерий Качуев из общественной сети, или как по-украински называется, громадская мережа «Опора», ну, по-русски общественная организация, назовем «Опора», которая много-много лет уже следит за тем, как проходят выборы и фиксирует нарушения, если они есть. Ну вот пока в Красноармейске «Опора», в отличие от Аброськина, главы милиции Донецкой, не зафиксировала никаких серьезных нарушений. Ну а мы продолжаем говорить о выборах в Мариуполе и Красноармейске.
Кстати, по поводу опоры, как они же сами сообщают, на нескольких избирательных участках, на двух, 142-м и 343-м, в Мариуполе нет электроснабжения. Там пропал свет. Вот.
Ну, возможно, из-за тяжелых погодных условий, как нам вот сказали наши кандидат в мэры Мариуполя Максим Бородин, он сказал, что очень сильный дождь, буквально ливень был с самого утра в Мариуполе, и сейчас немножко распогодилось, и ожидают политики, что все-таки мариупольцы дойдут до избирательных участков.
Возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс». В студии Алексей Бурлаков и Наталья Соколенко. Мы говорим о выборах, мы звоним на выборы, мы пытаемся выяснить все-таки ситуацию в Мариуполе и в Красноармейске. Очень неоднозначные сообщения поступают в СМИ, поступают сведения о нарушениях. В Мариуполе зафиксировано 14 сообщений о нарушениях, к примеру, сообщает сайт mariupol.tv, к примеру. И говорится о очень низкой явке населения на эти выборы.
Ну вот Павел Жибривский, глава военно-гражданской администрации Донецкой области, говорит о том, что на 12 часов дня явка в Мариуполе и Красноармейске составила 1% избирателей. В то же время Валерий Кочуев от общественной сети «Опора», который сейчас находится в городе Красноармейск, где проходят выборы, не согласен с этими оценками. По данным «Опоры», по состоянию на 12 часов, как минимум 5% избирателей в Красноармейске уже успели проголосовать, несмотря на то, что там тоже плохие погодные условия. Ну и с нами также на связи был Максим Бородин, кандидат в мэры от «Силы людей», который нам сказал, что выборы, по его мнению, проходят более или менее спокойно. В Мариуполе, по крайней мере, ну и в Красноармейске тоже. Пока что серьезных нарушений нет.
Ну, а я, наверное, еще раз повторю очень важную информацию, чтобы мы могли немножко перевести дух и как-то сменить тему. Громадское радио расширяет свое вещание на Донбассе, в Донецкой области и в Луганской области. Нас теперь можно услышать в нескольких населенных пунктах на FM-волнах, а именно в Волновахе 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 103,2 МГц и в Красноармейске 99,6. В Луганской области Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц и Зариновка 103,7. Также нас можно услышать в интернете на сайте громадскерадио.орг и написать нам какое-нибудь письмо с какой-нибудь полезной, важной информацией на адрес громадске.радио@gmail.com. И мы продолжаем, буквально через несколько секунд вернемся к вам в студию. Возвращаемся в студию Громадского радио, ток-шоу «Киев-Донбасс», и самое время напомнить о теме нашего сегодняшнего эфира. И у нас в студии вот забегает еще один гость, который, я так понимаю, попал под дождь. И ну, зато мы можем сказать, что в Киеве погода плохая тоже. В Мариуполе там дождик закончился, в Киеве еще дождь идет. У нас в гостях Ярослав Матюшин, блогер, активист и... просто хороший человек.
Спасибо за комплимент. Здравствуйте.
Здравствуйте. Выборы идут в Мариуполе. Как вы оцениваете вообще весь этот процесс?
Ну, в этот раз все намного более конструктивно, чем в прошлый раз, когда они были сорваны 25 октября. Отдельные личности, отдельные политические силы еще вчера пытались разыграть карту, чтобы сорвать выборы. И в этот раз...
Расскажите об этом. Кто пытался и в какой способ?
Есть у нас такой одиозный псевдопатриот Денис Гаврилов. Он сейчас баллотируется, насколько я знаю, от партии «УКРОП» в горсовет. И вчера на заседании территориальной избирательной комиссии он устроил скандал. Попытался доказать, что как-то бюллетени не так переданы, и передача бюллетеней не соответствует закону. Но это был цирк, и ЦИК его очень быстро вывел из состава ТВК. И сегодня, собственно говоря, практически все избирательные дельницы открылись вовремя, в 8 утра, и сейчас этот процесс идет.
Ну, по вашим данным, явка такая же низкая, как вот нам сообщают, с нами на связи был Валерий Кочуев из «Опоры», он в Красноармейске. По его данным, по данным «Опоры», точнее, на 12 часов около 5% избирателей проголосовало, а вот по данным Павла Жибривского всего лишь 1% в Мариуполе и Красноармейске проголосовал.
Ничего себе. Но я вам, знаете, я вам экзит-пол могу сказать, социальный срез со слов моей мамы. По-моему, это самая лучшая социология, которая час назад проголосовала и сказала, что людей много, и идут, и
много.
Идут, и идут.
О, да. Интересно. Совсем другое мнение.
Да, я даже могу сказать, это школа 41 на левом берегу у нас. Может быть, у нас левый берег такой пассионарный в Мариуполе, я не знаю.
А как вы оцениваете шансы какого-то из кандидатов? Кого вы видите лидером? И тут просто у нас в гостях был заместитель председателя политического совета партии «Сила людей» Вадим Трюхан. И он говорил о том, что те показатели, которые представляла партия «Оппозиционный блок», о том, что у них больше 80% поклонников, да, было прохим, такое. Сторонников, да, в Мариуполе и, в принципе, в районах прилегающих. Он говорил, что это все неправда. Как вы думаете?
Но по поводу оппозиционного блока, само собой, это их влажные хотелки. Дело в том, что 25 октября выборы прошли в трех селах под Мариуполем, в наших греческих селах. Это Мангуш, Сартана и Толоковка. Там оппозиционный блок набрал от 37,5% до 39% в каждом селе. То есть это много, но от былого величия не осталось и следа.
И это не контрольный пакет.
Да, это не контрольный пакет. Как бы я уверен, что это очень, эти цифры можно легко экстраполировать на Мариуполь, ну, может быть, 42, ну, 45.
Но в этих селах, кроме оппозиционного блока, какие политические силы еще прошли?
Прошла «Солидарность», насколько я знаю. По-моему, «Бют». Ну, я сейчас точно не могу сказать, я, к сожалению, не помню эту цифру, мне надо погуглить, посмотреть.
Но если я не ошибаюсь, в той же Сартане глава, поселковый глава остался тот же самый.
Да, 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 Махсма от оппозиционного блока.
Да, то есть он превалирующее большинство набрал голосов. У нас на связи еще сейчас будет, пытаемся мы дозвониться главному редактору газеты «Ильичевец город» Елене Калайтан. Попробуем ей все-таки дозвониться и узнать о том, как проходят выборы.
А почему Ярослав при этом так усмехнулся? Не по-доброму.
Я саркастично усмехнулся. Просто дело в том, что корпоративная журналистика Мариуполя, эти цеховые издания наших заводов, это... В общем, это что угодно, но только не медиа.
А почему?
Ну, корпоративная журналистика, она изначально далека от журналистики как таковой, да, ее по формальным признакам относят к журналистике. Фактически это как бы орган, который создается на деньги хозяина и занимается восхвалением этого хозяина, да, такой карманный восхвалятор. Я ничего не имею против Елены Калайтан, я просто, извините, ржу постоянно с их так называемой журналистики.
А есть настоящая журналистика в печатном виде в Мариуполе?
Вы меня озадачили. Пожалуй, что и нет. В электронном, да, а в печатном я сейчас в голову ничего не приходит.
А электронные это какие? Вот чтобы наши слушатели сориентировались, все-таки вы представитель медиа, да, вы блогер, и можно вас называть, в общем-то, и экспертом в медиа. То вот посоветуйте тем, кто хочет разобраться, что происходит на самом деле.
Ну, фактически такая ситуация у нас создалась, что... Электронные СМИ — это 0629.com.ua.
Это код города и название
да, да,
сайта,
да.
Так?
Да, это у них тоже бывает, что проскакивает джинса, но все познается в сравнении, и в сравнении с остальными они более-менее объективные. Вот, стараются ими быть, стремятся. Еще неплохой сайт, по-моему, i24.com.ua. Это тоже мариупольские новости. А все остальное приходится на долю блогеров и активистов.
Кстати, по поводу блогеров и активистов. Расскажите о своей волонтерской деятельности, чем вы занимаетесь.
А, так тут ничего экстраординарного. Я полевой волонтер. То есть я не работаю в таких масштабах, да, как, например, там Юрий Бирюков или Армия СОС. У меня просто есть несколько подразделений подопечных в секторе М. И я... Формат работы такой, что я в течение недели, они мне просят чем-то помочь, да, они никогда не заказывают, они понимают, что это волонтеры, да, или мы соберем, или не соберем. Они просят, если возможно, помогите с тем-то, я через соцсети собираю, и если у нас получается закрыть эти нужды, на выходных мы им отвозим.
По поводу соцсетей, как влияет работа в соцсетях на, может быть, на явку избирателей или на их склонности?
Соцсети, на самом деле, они оказывают медвежью услугу активистам, потому что иногда желаемое мы выдаем за действительное, и вот мы варимся, да, в этом пассионарном кругу мариупольского фейсбук-сегмента, и нам кажется, что вот город просыпается, что он такой становится гражданский, активный, патриотичный, и мы забываем, что это какие-то 4-5% от общего социума, да, от этого сонмища бабушек, которые сидят на лавочках, и слыхом мы не слыхали о фейсбуке.
Но ваша мама фейсбук читает?
Да.
Да, Значит, не все бабушки одинаковые.
Летом я подарил маме Android, она им сейчас пользуется вовсю.
У нас на связи Елена Калайтан, главный редактор газеты «Ильичевец», «Ильичевец город». Алло, вы нас слышите?
Алло, день добрый.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация в Мариуполе, на выборах в Мариуполе, какая ситуация?
Ситуация в Мариуполе достаточно стабильная, несмотря на непогоду. Многие мариупольцы ожидали сначала сюда, что закончится дождь. Но, тем не менее, люди видят, что погода не налаживается, поэтому на избирательные участки идут. И можно сказать, что, несмотря на непогоду, все-таки явка неплохая. Конечно, много среди голосующих людей старшего возраста. Настроение позитивное, и, может быть, даже вот та напряженная ситуация, которая была в Мариуполе, сыграла на такую достаточно высокую явку, которую мы вот сегодня видим в нашем городе.
Вот знаете, по поводу явки...
Без нарушения идет выборный процесс, там единичные случаи там фиксируют наблюдатели. В нашем городе работает сегодня порядка 2000 наблюдателей. Все 215 избирательных участков открылись вовремя. Там единичные были нарушения, там на некоторых не сбросили контрольные протоколы. Ну, потом ситуацию тут же быстро исправили. За ситуацией следят многочисленные журналисты. Эффективно все это освещается на площадке корпункта РБК. Вот, там постоянно у нас идут пресс-конференции и опоры, и комитет избирателей, и международные наблюдатели. Все как бы имеют возможность обсудить ситуацию на месте.
А как вы оцениваете шансы кандидатов в мэры? Кто, по вашему мнению, лидирует, кто на второй, на третий, если можно?
Ну, шансы кандидатов в мэры в течение всего дня проводятся экзит-полы, идет опрос от различных организаций, поэтому эта вся ситуация мониторится. Вот, мы надеемся, конечно, что все эти экзит-полы будут объективными. Ну, пока, судя по всему, предварительные прогнозы оправдываются. Среди кандидатов в мэры лидирует Вадим Бойченко. По остальным кандидатам, который определился, но еще каких-то конкретных цифр нет.
Скажите, пожалуйста, по вашим данным, кто проводит эти экзит-полы? Это какие-то известные социологические компании, всеукраинские, иностранные, возможно, международные, или же это местные какие-то компании?
Ну, привлекали международные компании, насколько я знаю, и некоторые партии, отдельные кандидаты, то есть идет параллельный такой опрос мариупольцев, поэтому данные будут разные. Я знаю, что несколько партий, которые участвуют в местных выборах в Мариуполе, проводят такие экзит-полы. Вот. И комитет избирателей, у них тоже проводится свой параллельный подсчет голосов, который тоже должен быть достаточно объективен. В Мариуполе в районе 8 часов, 8-8.30 должно быть оглашение результатов на корпункте РБК. То есть мы будут представлены данные разных экзит-полов. Вот, насколько они имеют большие или маленькие расхождения.
У нас в студии был представитель партии «Сила людей». Мы тоже говорили о кандидате, о шансах кандидата от этой политической партии. Также спросили, а с какими лозунгами шел кандидат от «Силы людей» на эти выборы в Мариуполе. Вот интересно узнать и от вас, с какими лозунгами шел господин Бойченко. Я так понимаю, что ваша газета освещала его предвыборную кампанию. То есть что конкретно он обещал?
Ну, что обещал Вадим Бойченко? Свои обещания он формировал на основании того народного опроса, который проводился в Мариуполе в течение нескольких месяцев. И там были отмечены 5 основных проблем, которые вот кандидат в мэры для себя наметил, учитывая те пожелания, которые высказывают мариупольцы. И в первую очередь это дороги, транспорт, здравоохранение, образование и победить бедность и коррупцию. Вот как бы основные тезисы, которые намерен реализовать этот кандидат в мэры Вадим Бойченко.
Спасибо. По поводу нарушений мы уже выяснили, но по поводу военных, задержанных на блокпосту, есть у вас какая-то информация? Людей в военной форме. По поводу самообороны Запорожья, которая приехала, по сообщениям полиции, приехала.
Ну, эту информацию подтверждают правоохранители и пресс-секретарь сектора М о том, что были попытки пересечь блокпост. Были задержаны люди, которые с непонятной целью хотели попасть в Мариуполь. Поэтому как бы тут комментировать за правоохранителей сложно, но эта информация официальная, она оглашена, и все мы ее видели как бы уже с утра.
Спасибо большое. Я напомню, у нас на связи была Елена Калайтан, главный редактор газеты «Ильичовец, Ильичовец город». Мы возвращаемся в студию, продолжаем беседу с Ярославом Матюшиным.
Да, мы продолжаем беседу с Ярославом Матюшиным. И вот у меня свежие данные, да, перед тем, как мы продолжим, о явке в Мариуполе. Как сообщает сайт, упомянутый Ярославом Матюшиным, как сайт, который заслуживает доверия, 0629.com.ua, передает слова председателя Ильичевской районной комиссии Александра Ракушкина. И по его данным, по состоянию на 12 часов в районе проголосовало 11 700 761 человек, что равняется 15% избирателей. А по данным главы Орджоникидзевского избиркома Светланы Селедец, на 12 часов явка в районе составила 17. Это, конечно, очень сильно отличается от того, что говорил Павел Жибривский. По его данным, 1% избирателей в Мариуполе и Красноармейске пришли, в общем-то, проголосовать. Ну вот, интересно будет узнать, откуда данные у Павла Жибривского. Ярослав, я хотела вот еще о чем спросить у вас. Мы говорили о медиа. Как освещали, если вы мониторили, все украинские средства массовой информации, телеканалы в том числе, выборы в Мариуполе и Красноармейске? Ваша оценка вот по пятибалльной системе?
Кол,
почему?
Дело в том, что когда 25 октября были сорваны выборы, да, этому предшествовала такая очень насыщенная новостями неделя. То есть, так называемая демократическая коалиция там дралась с оппозиционным блоком, оппозиционный блок дрался с демократической коалицией. Отдельные одиозные личности делали все, чтобы сорвать выборы. Карусели с бюллетенями, да, все мы помним, которые были напечатаны в ахметовской типографии без соблюдения регламента закона о выборах. Вот. Ну, это достаточно такие были весомые бурные инфоповоды, и с центральных медиа никто не приехал. Даже учитывая, что, в Мариуполе в среде демократических сил баллотируется партия «Укроп», они звонили своим вышестоящим товарищам, чтобы привлечь 1+1, например, да, на освещение, как бы одна команда. И даже 1+1, насколько я знаю, не приехала.
А почему так, как вы думаете?
Сейчас я перехожу в разряд умозаключений, поэтому, пожалуйста, да, воспринимайте это только как мое мнение, а не как источник информации. Мне кажется, что тогда, 25 декабря, власть прощупала... Власть прощупала, аккуратненько принюхалась к возможному сценарию введения цивильной войсковой администрации.
В Мариуполе.
В Мариуполе, да. Власть натолкнулась на яростное сопротивление наших, да, гражданских активистов, патриотов, да, всех пассионариев в хорошем смысле этого слова. И отказалась от этой идеи, и было решено, да, провести выборы. И подготовка к ним, к 29 ноября, да, к сегодняшней дате, была достаточно конструктивна. Очень сильно отличалась от того, что было до 25 октября.
Все-таки я услышал или не услышал, почему выборы были сорваны? Почему сорваны, а кому это было выгодно? Мы пытаемся в этом разобраться, по-моему, 25 октября как раз.
Ну, понимаете, такая ситуация, что у нас в регионе, да, Ринат Леонидович Ахметов косвенно контролирует все, просто по той простой причине, что у него в руках вся экономика региона. Все заводы, порт, экспорт, все то, на чем Мариуполь зарабатывает, да, экспортное сердце страны. А мне кажется, потеряв Донецк, Ринат Леонидович хочет прямого директивного управления в регионе и в первую очередь в Мариуполе, да, где сосредоточены его самые жирные активы, ну, не считая Кривого Рога. Центральная киевская власть этого побаивается, этого не хочет. И поэтому, наверное... Вот срыв выборов, он стоял на двух столпах у нас. На 50% это грязная игра оппозиционного блока, да, карусели с бюллетенями, но они генетически не умеют фэрплей, это же партия регионов. Она же никогда реальные цифры не выигрывала на выборах. А на 50% это попытка срыва, чтобы привести к нам цивильно-войсковую администрацию, это перестраховка киевских властей.
А что будет, как вы думаете, если не получит рассчитываемой поддержки ОПО-блок и кандидат от этой партии?
Не, ну, как всегда, несколько громких заявлений о фальсификациях, там какие-то иски в суды, и больше, ну, на этом все закончится.
Ну, то есть там наступление, как прогнозируют, если вдруг они не выиграют, то будет...
Не, мне интересно, какой же дурак скажет, что если я не выиграю, пойдет наступление. То есть человек фактически расписывается в том, что он связан с террористами.
Ну, получается так.
А как часто Ахметов бывает в городе Мариуполе? Бывает ли вообще, вот по вашим данным? В Донецке он бывал. Я даже помню, когда, помните, было Евромайдан в Киеве, и местные активисты стали требовать, чтобы он вышел к ним, надеясь, по их данным, они считали, что Ахметова в Донецке уже не было на тот момент, но тем не менее вот он вышел в спортивной форме, такой вот, как обычно.
Да, я помню.
Да. То в Мариуполе как он бывает? Если бывает, где останавливается?
Знаете, у математиков есть такое понятие, такая категория, как стремиться к нулю. Вот количество посещений Рената Леонидовича Мариуполем, Мариуполя, оно стремится к нулю.
Ну, а есть какая-то там резиденция, где бы он мог теоретически останавливаться?
Ну, наверняка есть, а мне так доподлинно неизвестно.
Ну, как в Донецке это известная гостиница была, да?
Донбасс-Палас.
Да, Донбасс-Палас. В Мариуполе есть нечто такое им сооруженное?
Ну, у Метинвеста есть какие-то свои гостиницы, я сейчас так и не припомню. Ну, это не 100%, что-нибудь под резиденцию ему бы выделили.
Спасибо большое. Я предлагаю вернуться к рубрике «Музыка Донбасса» и послушать замечательную композицию группы «Тим Талер», если не ошибаюсь, да. И называется она, наверное, вот «Под стать региону. Человек огонь».
Человек огонь, человек we'll be right back.
Возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс». У микрофона Алексей Бурлаков и Наталья Соколенко. И мы весь эфир посвятили такой большой теме про выборы. Теме выборы в двух городах Донецкой области. Ну и, собственно, это единственные выборы в Украине, которые сегодня проходят, и поэтому они очень важны.
Но, как говорится, даст Бог не последние в этом году. У нас в студии депутат Северодонецкого горсовета Сергей Шахов, и он нам еще также расскажет о том, какие выборы будут на Луганщине в конце декабря. Так? Ну, с чего начнем? Давайте начнем с ваших оценок того, что происходит в Мариуполе и Красноармейске, если вам известны какие-то детали, и что вы можете по этому поводу сказать?
Знаете, за выборами уже практически следить не нужно, потому что они проходят у нас каждые полгода, и дай бог, чтобы они закончились нормальные в Красноармейске и Мариуполе, чтобы все-таки люди начали жить по-новому и начали видеть новую власть, которая придет, как она начнет работать, как она начнет обновлять и отстраивать инфраструктуру, которая разрушена, и все-таки помогать людям, в конце концов.
Ну, а как прошли выборы в Северодонецке? Вот расскажите, как это было в день выборов и, собственно говоря, о результатах?
О грязи этих выборов говорить, в принципе, сложно, потому что на Луганщине выборы постоянно проходили под гнетом партии регионов, коммунистов. В течение 24 лет практически...
А что вы имеете в виду под гнетом, простите?
А практически, ну, партия регионов и партия коммунистов считали, что люди их рабы. Выборы практически не проходили. Переписывались просто-напросто протоколы, забрасывались бюллетенями, и 90-95% перемогали так звані князі, які керували Луганщиною.
А це підтверджений, да?
Конечно.
Я вот хочу привести, как раз помните, в 2004 году то ли первый, то ли второй тур выборов президента, когда подсчитали голоса, получилось то ли 110, 108%
явки. Вот так хотели провести, в принципе, выборы и сейчас на Луганщине. ОПА-блок так званый, да, но у них не получилось. Хочу порадовать страну, что все-таки 50% практически проукраинских сил победили на Луганщине. Да, в этот пул вошло много партий. Это и Укропы, Самопомичи, Солидарность, и Наш Край, и БЮТ частично. Поэтому победа практически произошла. Произошла, потому что сегодня не было тотального контроля, тотального гнета партии регионов, так званой. Да? Поэтому оппозиционный блок и бесится. Но в Северодонецке скажу, что проукраинские силы победили примерно 56 на 44. Да? Из 36 депутатов, 20 депутатов проукраинских сил, которых сегодня уже объединились. И 44% это оппозиционный блок, который до сих пор, я скажу, беснуется или в ярости, или в агонии.
В чем это выражается?
Ну, постоянные суды, постоянно что-то судятся, постоянно хотят, вот меня лично, как уже депутата городского совета Северодонецка, хотя я переселенец, но люди отдали за партию «Наш край» 20% и избрали меня первым номером, в принципе, в депутаты городского совета для того, чтобы навести порядок. Выражается это тем, что решили отозвать меня как депутата, потому что я имел второй мандат Стахановского городского совета. Но, видно, люди не читали законов, что есть постанова 1085 Кабинета министра Украины. Есть все-таки ОДА, цивильно-войсковая администрация, которая поставила свою печать о том, что на тех территориях выборы не проводятся, и практически полтора года там нет мирной жизни. Там есть казаки, которые бегают с автоматами, это смятя, которые до сих пор не могут убрать оттуда, есть наемники и так далее, потом выборы там провести невозможно.
Спасибо большое. Я вынужден вас прервать на секундочку. У нас на телефонной связи народный депутат Украины Дмитрий Лубинец. Алло, Дмитрий?
Да, добрый день.
Добрый день. Вы сейчас находитесь в Мариуполе?
Да.
Расскажите о ситуации, как проходят выборы в Мариуполе. Что вам довелось увидеть?
Ну, прежде всего, по нарушениям. Самое большое нарушение, которое мы зафиксировали, это массовый подвоз людей. На некоторых участках его удалось остановить, на некоторых пытаются остановить, но в целом выборы проходят тихо, спокойно, и, возможно, на нашей территории без боязни какой-то провокации.
Скажите, вам удалось...
Дождь, все были уверены, что будет очень маленькая явка, но вот как-то резко после 12 часов люди, видно, хотят прийти на выборы, ждали дождь закончится, но не дождались, взяли зонтики и массово пошли на выборы.
Скажите...
Сейчас я проезжаю там, проехал порядка 12 комиссий, как раз в этот период уже образовались достаточно такие немаленькие очереди людей, которые хотят проголосовать. И самое главное, что меня не может не радовать, все боялись, что опять в очередной раз у нас на выборы не пойдет молодое поколение, молодое там среднего возраста. Отмечается, что очень много людей молодых идут сейчас на выборы и голосуют. По сравнению с предыдущими выборами, явно такое помолодел избиратель, грубо говоря.
Скажите, пожалуйста, удалось ли установить, кто из кандидатов или партийных штабов подвозил этих людей?
Оппозиционный блок.
Ага, ясно.
Это прям проверено, это точно они, да?
Ну, знаете, когда начинаешь бороться с каким-то явлением и видишь реакцию кандидатов от какой-то политической силы, то понимаешь, кто этим занимается. И с юридической точки зрения сказать, что зафиксировано, что это делала именно политическая сила такая-то, такая-то, правоохранительные органы берут там объяснение, ну, посмотрим, будет ли там официально фигурировать эта политическая сила. По моему, как субъективному мнению, как народного депутата, я видел, что это очень сильно не нравится представителям оппозиционного блока, вот скажем вот так, более юридически правильно.
Скажите, пожалуйста, что вам известно об экзит-полах, которые проходят в Мариуполе? Нас был на связи кандидат в мэры от «Силы людей» Максим Бородин, и он говорил, что некие странные люди проводят экзит-полы, и, по его мнению, доверять этим результатам нельзя, потому что они отказались предоставить документы, из которых следует, что эта компания вообще может проводить социологические исследования.
Были такие случаи, когда мы подходили, видели людей, которые берут экзит-пол, и когда им начинаешь задавать вопросы, а кто вы, покажите документы, люди просто сворачиваются и очень быстренько покидают. Но такие люди действительно есть. Я не скажу, что массово, вот на 12 участках, где-то в 30% такие люди находились.
Спасибо большое. Ну и последний вопрос, если позволите. Как вы оцениваете шансы солидарности в Мариуполе?
Шансы солидарности я оцениваю, в принципе, на общеобластном уровне. Сейчас по области у нас в районе там, 13%. Тот округ, который представляю лично я, у меня результаты выше. У меня там в Первомайском районе было 21% за солидарность. Это прямо под Мариуполем район. Поэтому хотелось бы, конечно, ожидать неплохого результата, но при этом сказать, что мы ждем какого-то там 30-40%, конечно, этого нет. Но у нас очень сильные мажоритарщики, люди, которых выдвинула партия. Со многими ребятами я был знаком до избирательной кампании, со многими вот даже сегодня знакомлюсь. Ну и видно, как люди, заходя на избирательный участок, очень часто с кандидатом подходят, здороваются. Видно, что неплохую работу проделали, молодежи верят, ну, надеемся получить неплохой результат и уже потом внутри городского совета менять жизнь города Мариуполя к лучшему. Самое главное, что все наши кандидаты, они все за Украину, и никто этого не скрывает, как другие политические силы.
Спасибо большое. Напомню, у нас на связи был народный депутат Украины Дмитрий Лубинец.
А мы возвращаемся в киевскую студию Громадского радио на шоу «Киев-Донбасс». И у нас в гостях, прямо в студии, депутат Северодонецкого горсовета Сергей Шахов. И мы в начале разговора с ним анонсировали, что поговорим о тех выборах, которые еще будут в Луганской области, в частности, в Станично-Луганском районе, Новоайдарском и в Сватово. Почему эти выборы не прошли 25 октября и не проходят вот сейчас вместе с выборами в Мариуполе и Красноармейске, как вы считаете?
Я Не считаю, я знаю, потому что в бюллетенях, которые были напечатаны, было много ошибок, не хватало кандидатов. После того, как выиграли выборы практически в Новоайдарском районе проукраинские силы, включились бандформирования, криминал и так далее, запугивали депутатов, которые просто выходили из партии «Солидарность», также из БЮТа. И многие-многие депутаты просто понаписывали заявления и повыходили из партии, поэтому выборы как таковые не состоялись. И перенеслись эти выборы на 27 декабря. Что случилось в Сватово? В Сватово просто-напросто не хватало вообще кандидатов в бюллетенях. Или неправильно были напечатаны их фамилии. То же самое в Станично-Луганском. В Станично-Луганском районе не во всех районах пройдут выборы, потому что это как раз та территория, где практически столкновение террористов и украинской армии прямо на этой территории. Поэтому дай бог, чтобы все прошло спокойно. Будем на это надеяться.
В Мариуполе в этот раз печатали бюллетени в другом месте, на другой бумаге. То есть сделаны были выводы организационные в том числе. Какие выводы сделаны правоохранительными органами, представителями Центральной избирательной комиссии, самой Центральной избирательной комиссии, территориальными подразделениями по поводу вот тех ошибок, которые были допущены на предыдущей попытке провести выборы, чтобы избежать их в декабре? Как вы оцениваете работу власти в этом направлении?
Сегодня полностью под контролем луганского губернатора цивильной войсковой администрации Георгия Туки выборы Станично-Луганского, Новоайдарского и Сватово. Я уверен, что эти выборы пройдут нормально, без нарушений, потому что это всего лишь навсего три района, да, и, город Сватово в Луганской области, и ОБСЕ, и наблюдатели, и международники будут наблюдать за этими выборами. То, что происходит сегодня, я услышал коллегу Дмитрия, по поводу Мариуполя. Реально нужно просто фиксировать эти нарушения, которые проходят на всех участках, подвоз и вбросы. Здесь могут быть и вбросы, в принципе, бюллетеней. Вы говорите, что где-то они печатались в другом месте. Ведь все-таки конвульсии, либо агония партии регионов, она все равно осталась. Они хотят укрепиться в этих районах, да. Но мы видим, что примерно 50-50 уже разошлись мнения. И то население перестало верить будь каким политиком, а верит просто людям. Вот мы говорим, что люди идут глаза в глаза, общаясь, не просто дают обещание слова, а дают свой номер телефона, там, те кандидаты в депутаты. Молодежь пошла на выборы. Почему? Потому что разуверились во всем именно в каких-то политических силах, а верят уже мажоритарщикам, которые открыто появились в списках.
Я напомню, в гостях у нас Сергей Шахов, волонтер, общественный деятель и депутат Северодонецкого городского совета. Скажите, в целом настроение, то есть понятно, что уровень доверия к оппозиционному блоку, как вы говорите, немножко упал. А к кому поднялся в это же время?
Если взять статистику просто по выборам, я считаю преступлением то, что люди не пошли на выборы. Примерно явка была 30%, не больше.
Боялись?
Именно страх того, что, я говорил уже, депутатов отзывали, запугивали в каких-то районах, бандформирование, криминалитет, который сегодня вооружен до зубов на тех территориях. Люди помнят эти подвалы, как только глаза торчали из этих подвалов, смотрели, как взрывались бомбы. Их можно понять, но и судьба каждого человека сегодня зависит от него же, да, шариковая ручка есть тем оружием у человека, да, если человек придет на выборы, поставит галочку за того или иного кандидата, подумав, за кого он хочет проголосовать, за какую партию, хотя все равно люди разуверились в партиях, верят практически только людям, которые идут на выборы, и вот даже переселенцам все равно верят, у нас в партии, в нашей партии «Наш край» прошло несколько переселенцев, и с серьезным отрывом от позиционного блока, и от тех или тех иных. Просто люди общались, люди между собой разговаривали, что сделают, что поменяют. Сегодня в аварийном состоянии находится Луганская область. В аварийном. За 24 года ее просто уничтожили. Ни одно предприятие не работает. Шахты затоплены. Комбинаты, тот же «Азот» Северодонецкий стоит. Только перед выборами кандидат в Верховную Раду Бакулин появился. Даже он не появлялся. Его хозяева появились в городе. Пообещали, что запустят комбинат, и не запустили. Как людям верить дальше в это, да?
А какие, кстати, еще лозунги были избирательные, кроме того, что запустим Северодонецкий «Азот»? Появилось ли что-то новое? Какая-то северодонецкая специфика в обещаниях кандидатов в депутаты и кандидатов в мэры?
Знаете, специфика оппозиционного блока не менялась.
Но не только это оппозиционный блок, да, а другие партии.
Другие
тоже.
Партии, ну то что, например, ну я выдвигался от партии «Наш край» и проходил от партии «Наш край». В действительности я провел множество встреч через мои глаза, через меня лично, как током пробивало, да, вот боль и жалость и, в принципе, то, что происходит на Луганщине сегодня, передать словами невозможно. Волосы становятся дыбом, да? Инфраструктура вся разрушена. Старые дома. Люди стоят в очередях на квартиры еще 24 года. В детских садах, которые раскупили когда-то там предприниматели, которые заросли уже травой, в принципе, дети стоят в очередь по 2000 детей. Вот в Северодонецке стоят 2000 детей в детские сады. Предыдущей власти это было не нужно. Да и вообще, вот все эти 24 года просто грабили, грабили и грабили, как говорят. Вот Саакашвили, Михаил Саакашвили выразился, украинскую землю грабят, а она все еще стоит. Да, так вот это на северо...
Сергей, вот все-таки к лозунгам, к избирателям, что было? К чему, с чем шли к избирателям?
Дадим рабочие места, например.
Каким образом?
Просто дадим рабочие места, вот таким образом, да.
А лавочки красили?
Вообще мэрия вообще никуда не выходила. Все было сделано на админресурсе, потому что админресурс не хотел тратить, не хотел потерять свое рабочее место. Ну что мэр может сказать, да, действующая власть? Потеряете рабочие места, новая метла придет, всех оттуда сметет и посадит в ваше кресло новых.
Мэр от оппозиционного блока?
Нет, мэр шел самовыдвиженцем, это Казаков Валентин Васильевич, который всего лишь 5 лет пробыл на этой должности. От нашего края кандидат занял третье место, не сильно оторвался, но отрыв был маленький, 30% явка, да. И второй был кандидат, который попал во второй тур, 16 лет руководил городом. В принципе, продав Ледовый дворец.
Это Грицишин?
Да, это Грицишин, который, в принципе, потом захватывал ДК строителей, в котором собрался актив партии «Наш край», поблагодарить людей. Они с перепугу своей агонии, потому что их поддерживал, в принципе, Грицишин и поддерживал оппозиционный блок, и когда поняли, что оппозиционный блок проигрывает, в принципе, «Наш край» не участвовал уже в мэрских выборах во втором туре, да, когда оппозиционный блок понял, что они проигрывают, агония началась еще сильнее, да. Ну, захватить ДК, где поют детки, танцуют детки, да, и не выпуская их целый час из ДК строителей в Северодонецке, это о чем-то говорит. Пришлось мне уже вклиниться в эту всю ситуацию, разогнать негодников, которые там, ну, они не думали, что Шахов может войти в толпу и начать разговаривать с людьми.
То есть,
да?
Если я правильно поняла, перед выборами действующая команда мэра не предпринимала ничего такого, чтобы подкупить избирателей?
Вообще ничего не предпринимала. Но насколько я контролировал, следил за этой ситуацией, действующая власть вылезла только на админресурсе практически, да? Не наводился даже порядок на улицах. Просто не наводили даже порядок на улицах. Вы говорите, красили лавочки, просто не выходили к людям.
То есть по результатам фактически ничего не поменялось. Два человека вышли во второй тур, которые уже... Управляли городом.
Управляли городом. Ну, в принципе, не почему очень сильно поменялось. Ну, попасть человек-переселенец, да, Юрий Фурман от нашего края, который шел, в принципе, и в депутаты городского совета, и он прошел депутатом городского совета, и в мэры, на немного оторвавшись от. Ну, чуть-чуть проиграв и действующему мэру, и тому, кто правил 16 лет, поверьте, на той территории, где практически тотально руководил процессом оппозиционный блок, это очень сложно. Но я считаю, что это победа. Я считаю, что победа демократических сил, 56% проукраинских сил зашли в горсовет, которые будут контролировать работу мэра, будут контролировать реформы, которые должны были все-таки пройти, как в Эстонии еще с 91-го года. Я думаю, быстро сможем навести порядок.
Сергей, спасибо. Остается очень мало времени, но все-таки вы были до известных событий избраны депутатом Стахановского горсовета. Наверняка вы знаете, что там происходит.
Сегодня на тех территориях страх, ужас, голод и разруха до сих пор продолжается. Нет медикаментов, детей нечем накормить, нет памперса.
Гуманитарная помощь не доходит туда?
Гуманитарная помощь распродается и лекарства продаются в аптеках. То же самое расползается по подвалам террористов. Людям практически ничего не достается. Я считаю, что нужно немедленно включаться всем международным, всем фондам, Красному Кресту и контролировать контролировать раздачу гуманитарной помощи людям. Нет воды, нет еды. Люди брошены на произвол. Я считаю, что это захват террористами населения Луганской и Донецких областей. И поэтому нужно включаться всем международникам для помощи населению.
Спасибо.
Спасибо. У нас в студии был Сергей Шахов, депутат Северодонецкого горсовета. И мы говорили о выборах, которые еще будут в конце декабря в Луганской области.
И мы еще об этом поговорим с 17 до 19. Алексей Бурлаков и Наталья Соколенко.